В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с критикой грузинского вина и пригрозил запретить его продажу в России. Парламентские комитеты приступили к обсуждению бюджета Грузии на 2014 год. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Олег Кусов.
Главные новости. Лидеры государств, членов Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества завершили ежегодный саммит. Власти Северной Кореи объявили о повышении боевой готовности армии. Тверской суд Москвы отказал удовлетворить жалобу адвокатов Уильяма Браудера. Лидеры государств-членов Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества завершили ежегодный саммит, проходивший в этом году на острове Бали в Индонезии. В декларации участников форума говорится о необходимости удвоить усилия для либерализации торговли и достижения устойчивого роста. АТЭС объединяет 21 государство, общая численность населения которых превышает 3 миллиарда человек. На их долю приходится более половины объема мировой экономики. Президент США Барак Обама в этом году не смог приехать на саммит с кризисной ситуацией финансирования американских госучреждений. Вместо него на Бали прибыл госсекретарь США Джон Керри, чтобы продемонстрировать приверженность Вашингтона региональному сотрудничеству. В следующем году саммит АТЭС будет проводиться в Китае. Власти Северной Кореи сегодня объявили о повышенной боевой готовности армии. Представитель вооруженных сил КНДР предупредил Соединенные Штаты о возможных катастрофических последствиях Вашингтона, который направил группу кораблей, включая авианосец, в южнокорейский порт. Министерство обороны Южной Кореи накануне заявило, что перемещение кораблей является частью регулярных учений по поиску и спасению людей в открытом море и отвергло критику со стороны Северной Кореи. Роспотребнадзор сегодняшнего дня приостановил поставки в Россию молочной продукции из Литвы. Как заявил глава ведомства, главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко, у Москвы появились претензии к качеству продукции. Рассказывает Ирина Петерс.
Литовские обозреватели и политологи считают истинной причиной таких запретительных действий России активность Литвы в осуществлении программы восточного партнерства. В конце ноября в Вильнюсе должен пройти саммит, где ожидается, в частности, подписание специального договора Евросоюза и Украины, что, как считают, вызывает большое недовольство Москвы. Эмбарго коснется не только Литвы, но и соседней Латвии, молочники которой продают молоко литовским переработчикам. Решение России заблокировать литовских перевозчиков и импорт литовских молочных продуктов уже в этом месяце может быть рассмотрено во Всемирной торговой организации. Литва для этого уже собирает необходимые материалы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Эхо Кавказа. Новости.
В прошедшие выходные квартира советника, посланника посольства России в Нидерландах Дмитрия Бородина подверглась нападению местных властей. Об этом сообщил представитель МИД России Александр Лукашевич. Рассказывает Андрей Широградский.
Согласно заявлению российского дипломата, советника-посланника посольства в Гааге Дмитрия Бородина, поздно вечером в субботу к нему в квартиру ворвались люди в полицейской униформе, которые, не предъявив никаких документов, повалили его на пол и нанесли удар дубинкой по голове. По словам Бородина, он объяснял пришедшим, что обладает дипломатическим иммунитетом, однако его задержали и вместе с детьми отвезли в полицейский участок. Там он оставался несколько часов, после этого Бородина забрал дежурный дипломат посольства. Бородин утверждает, что его отпустили, цитата, «без каких-либо извинений и объяснений». Поводом для задержания стал, по его мнению, сигнал о плохом обращении с детьми от соседей. Эти обвинения он считает абсолютно надуманными. У Бородина двое детей 2 и 4 лет. Официальной информации по поводу обвинений в грубом обращении с детьми нет. Смысл некоторых сообщений в прессе сводится к тому, что соседи пожаловались не на самого Бородина, а на плохое поведение детей. Никаких деталей также не приводится. нравится. Еще до официальной реакции голландских властей Владимир Путин прокомментировал инцидент с Дмитрием Бородиным.
Это грубейшее нарушение Венских конвенций. Мы ждем разъяснений и извинений, а также наказания виновных. И в зависимости от того, как себя будет вести голландская сторона, мы будем реагировать.
Разъяснений от нидерландских властей потребовал и уполномоченный по правам человека при президенте России Павел Астахов, который уверен, что решение проблем в семьях российских дипломатов – прерогатива российских инстанций. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Беларуси при получении взятки задержан заместитель председателя концерна «Белнефтехим», сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет Республики. Фамилия задержанного не называется. По данным следствия, он получил 19 тысяч долларов за решение вопроса по согласованию объема переработки нефтепродуктов на предприятиях концерна. На долю государственного концерна «Белнефтехим» приходится более 30% промышленного производства Белоруссии. Мурманский областной суд оставил под арестом фотографа Дениса Синякова, который снимал акцию «Greenpeace» у платформы «Приразломная» по заданию интернет-сайта «Лента.ру». Об этом сообщил агентство РАПСИМ. Суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, согласно которому репортер был арестован до 24 ноября. Во время заседания Синяков, который участвовал в обжаловании ареста по видеосвязи СИЗО, потребовал отстранить прокурора, поскольку, по его мнению, тот лично заинтересован в исходе дела. Суд отклонил это ходатайство. В ходе рассмотрения жалобы защита попросила смягчить Синякова меру пресечения и отпустить его под залог 1 000 000 рублей. К делу также приобщили и обращение 30 журналистов с просьбой освободить коллегу. Врач Екатерина Заспа, которая также находилась на судне «Arctic Sunrise», также оставлена под арестом. Мурманский областной суд отклонил ее апелляцию. Денис Синяков был захвачен российскими пограничниками вместе с членами экипажа «Arctic Sunrise» 19 сентября.
Новости представил Олег Кусов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пригрозил запретить продажу грузинского вина в России. Он сообщил, что его служба забраковала 28 наименований грузинского вина, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании грузинской стороны работать над улучшением качества этого продукта. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Для грузинских виноделов заявление Геннадия Онищенко прозвучало как гром среди ясного неба. Ежедневно они отправляют 1000 литров вина на продажу в Россию. Председатель Национального агентства вина Ливан Давиташвили говорит, что ничего не предвещало повторного эмбарго.
Грузинское вино соответствует всем нормам качества. Это все, что я могу ответить. Каждая партия вина проверяется дважды. Сначала в Грузии, а потом в России. Я не хочу сейчас выходить за рамки и комментировать чьи-то намерения или пожелания. Я предпочитаю оперировать фактами. А факты свидетельствуют о том, что никаких претензий к грузинской продукции пока не было. Мы работаем без перебоев.
Говорит Давиташвили. Все крупные грузинские компании, по его словам, уже успели получить лицензию на реализацию вина в России. С весны этого года около 630 видов продукции прошли проверку. Вопросы возникли в отношении лишь 28, говорит Давиташвили. Да и то вопрос решился очень быстро. Повторную экспертизу проблемные вина прошли, и Роспотребнадзор выдал разрешение и на их ввоз в Россию. У Онищенко иное мнение.
Такое обилие отрицательных заключений, причем на регистрацию видов продукции, которая должна быть эталонной, свидетельствует о том, что не все производители вина Грузии извлекли уроки из многолетней ситуации, которая у нас была. Это дает нам все основания для возможного пересмотра нашего отношения к намерениям грузинской стороны наладить деловые партнерские отношения.
Приводит слова главы Роспотребнадзора новостное агентство «Интерфакс». При этом Онищенко отмечает, что на фоне роста числа забракованных единиц грузинской продукции, цитата, «совершенно по-другому смотрится ситуация с государством Абхазия», конец цитаты. К сухумским производителям, говорит он, никаких претензий. Последний пассаж Онищенко в Тбилиси расценили как намеренную провокацию. Тем не менее, в правительстве призывают сохранять спокойствие, говорит спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам налаживания отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Мы настроены по-деловому. Мы истерики закатывать не будем. Там, где надо реагировать, будем реагировать. Там, где какие-то выводы надо делать, будем делать выводы.
Абашидзе не раз приходилось предупреждать грузинских производителей, что правительство не сможет предоставить им гарантии, и что если вход на российский рынок будет вновь перекрыт, все риски бизнесменам придется взять на себя. Сейчас, продолжает дипломат, остается лишь надеяться, что до эмбарго дело не дойдет.
Мы знали, что сложности будут, и с самого начала это всем говорили открыто. Я лично любой разговор на эту тему с представителями медиа, общественности, начинаю с фразы. Это сложный процесс, это долгий процесс, и у нас будут много проблем на этом пути. Но вот пока вот наши прогнозы, к сожалению, оправдываются. Ну что поделаешь, вот такой партнер, вот такой сосед.
Сказала Абашидзе. То, что грузино-российские отношения вновь стали скатываться к нулевой отметке, нисколько не удивляет Елену Хоштаря из Ассоциации за грузинские реформы. Последнее время, говорит аналитик, проблемы с Москвой возникают у всех соседних стран, которые в следующем месяца намерены заключить с Евросоюзом соглашение об ассоциировании.
Вот эти факторы действительно дают гораздо больше возможностей этому правительству потребовать у Евросоюза и конкретные экономические выгоды, которые компенсируют в определенной степени надежды наших бизнесменов, связанные с российским рынком, и политические определенные дивиденды, которые вот конкретно открываются после Вильнюсского саммита.
Говорит Хоштария. Давление со стороны Москвы, считает аналитик, весьма способствует укреплению позиций Грузии за рубежом. Подобные шаги можно считать хорошей помощью со стороны России. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К теме возможного запрета продажи грузинского вина в России мы еще вернемся, сейчас к другим темам. Рассмотрение проекта бюджета Грузии на 2014 год началось сегодня в парламентских комитетах. Приоритетными направлениями в бюджете стали здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Чтобы увеличить финансирование этих отраслей, бюджеты некоторых ведомств предложено существенно сократить. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Согласно проекту бюджета, доходы казны в будущем году составят 7 миллиардов 380 миллионов лари. Из них в виде налоговых поступлений правительство надеется получить 6 миллиардов 950 миллионов. Это на 30 миллионов лари больше запланированных доходов на текущий год. Еще 129,8 миллионов лари планируется получить в виде грантов и 300 миллионов в виде других доходов. Проект предусматривает существенное смещение акцента в финансировании разных отраслей. Так, финансирование Министерства регионального развития и инфраструктуры в 2014 году планируется уменьшить на 37,5 миллиона лари. В частности, предусматривается сокращение финансирования программ по строительству жилых домов для вынужденных переселенцев. Глава Минрегионального развития Давид Нормани уверяет, что урезание не приведет к тому, что людей оставят без крыши над головой. Просто основные строительные проекты завершаются в этом году, заявил министр в беседе с «Эхо Кавказа».
У нас осуществляется большой проект по строительству жилых домов для беженцев в Поте и Зугдиде. 74 миллиона лари выделено на помощь беженцам. Поскольку в текущем году основное строительство заканчивается, в будущем году финансирование уменьшится. Разговоров о начале нового строительства пока не ведется. Бюджет министерства на несколько миллионов лари меньше, чем в прошлом году, но это не итоговый вариант. Суммы могут быть увеличены до конца года на основании переговоров с донорскими организациями.
Сказал Давид Нормани. Помимо Министерства регионального развития и инфраструктуры, с сокращением финансирования столкнутся Министерство юстиции, экономического развития, энергетики и Министерство по исполнению наказаний. В то же время Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты получит на 355 миллионов лари больше, чем в нынешнем году, и в целом его бюджет составит 2,7 миллиарда лари. Министерство образования и науки получит на 91 миллион лари больше. Общий бюджет 764,3 миллиона лари, а финансирование Министерства сельского хозяйства увеличится более чем на 50 миллионов лари и составит примерно 290 миллионов. Несложно определить, что приоритетными для правительства в будущем году станут сферы здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Пока депутаты рассматривают проект бюджета в комитетах за закрытыми для журналистов дверями, эксперты уже начали его критиковать. У бюджета неверная структура структура, считает экономист Паата Шешелидзе, программы, финансирование которых предусмотрено в проекте бюджета 2014, сместили акцент с частного сектора, а именно его и надо стимулировать, приватизируя предприятия отраслей, которые сегодня сделали приоритетными, говорит Шешелидзе.
Оптимизация бюджета должна заключаться в переводе организации этих отраслей из государственного в частный сектор. Вместо того, чтобы государство тратилось на эти сферы, они могут финансировать государство в случае их коммерциализации. Соответственно, они бы были генераторами поступлений, а не потребителями. Это была бы эффективная реформа, но, к сожалению, в последнее время в этом направлении реформы не осуществляются. Наоборот, в тех сферах, в которых была проведена подобная реформа, ситуация возвращается в прежнее русло. В образовании, здравоохранении и других сферах.
Говорить о каких-то кардинальных реформах пока рано, считает эксперт Важа Беридзе.
На этом этапе возможности для формирования бюджета пока не полностью исчерпаны, но необходимо время для формирования новых подходов, в том числе и в вопросе приватизации. Однако в процессе так называемой передачи власти важно сконцентрироваться на социальных обязанностях, которым новое правительство и уделяет особое внимание. Только после того, как мы увидим, какие перемены произойдут после ухода премьера из политики и прихода нового президента, можно будет думать о подобных переменах.
Окончательный вариант бюджета 2014 правительство должно будет утвердить до конца текущего года. Серго Брегвадзе специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас возвращаемся к нашей главной теме. У нас на линии прямой связи из Москвы политолог Николай Силаев. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай, сегодняшнее заявление Геннадия Онищенко о возможном запрете ввоза грузинского вина в Россию вызвало хоть и сдержанную реакцию официальных лиц Грузии, но было очевидно, что многие шокированы. Единственное, по сути, грузино-российское сближение, которое произошло, оно произошло именно в экономической области, и сейчас Россия ставит и его под сомнение. Чего хочет Москва?
Во-первых, вы неверно интерпретируете сегодняшнее заявление Онищенко. Я не знаю, все это у него заблуждение или сознательно. Онищенко сказал, что 28 компаний, которые выдавали заявку на импорт грузинского вина в Россию, не прошли проверку. 28 компаний из десятков производителей, которые существуют в Грузии. Речь идет не о том, что Онищенко предлагает прекратить импорт грузинского вина. Речь идет о том, что часть производителей не прошли проверку. Вот и все.
Николай, ну, мы можем спорить по поводу этих формулировок. В принципе, Геннадий Онищенко нередко выступает рупором Кремля по каким-то конкретным... Его конкретные заявления по странам, допустим, сегодняшний запрет литовской продукции, очевидно, политически ангажирован. Вы будете возражать против того, что Геннадий Онищенко именно так и действует?
Мы говорим о Грузии, и я лишь уточню то, что он сказал.
То есть вы не видите никакого такого месседжа, который...
Я не вижу никакого политического месседжа в сегодняшнем заявлении Онищенко.
Хорошо, а вот, допустим, если мы возьмем новости прошлой недели, участие летчика, который воевал в войне в августе 2008 года в Олимпийской эстафете, это не был никакой знак для Грузии?
Я думаю, что этот знак, если и был, то он был адресован Грузии в последнюю очередь. Мне неизвестно, по каким принципам отбирались люди, которые должны были нести и еще понесут олимпийский огонь. Я подозреваю, что это люди удостоенные за какие-то достижения в профессиональной или иной области. Возможно, таким образом... в число их попал и российский пилот. Насколько я могу судить, надо особенно постараться и прошерстить весь список для того, чтобы выискать там фамилию этого пилота, а потом сделать вывод, что таким образом Кремль хочет обидеть Грузию. Я допускаю, что награждение людей, которые участвовали в августовской войне, может быть неприятно для грузинской стороны. Хотя я бы не исключил, что в Тбилиси тоже награждают тех, кто участвовал в этой войне.
Но речь не идет о награждении.
Но
понятно, что он герой России.
Я бы не стал толковывать такие награждения, как какой-то враждебный жест в адрес Грузии.
Хорошо, Николай, вопрос у моего коллеги, главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Здравствуйте, Николай. У меня такой вопрос. Официальные лица в Тбилиси описывают ситуацию таким образом. Действительно, 28 компаний при первичной экспертизе не получили лицензию, их продукция. Даже там не 28 компаний, там 28 наименований видов продукции были забракованы. Было сказано, что они не соответствуют критериям качества. Но при повторной экспертизе все прошло нормально, и разрешение на ввоз в Россию этим наименованием был дан. И вдруг Геннадий Онищенко говорит о том, что 28 наименований – это свидетельство того, что грузинская страна, он причем обобщает, несерьезно относится к своим обязательствам по качеству продукции. Все-таки, мне кажется, здесь есть или у Геннадия Онищенко такая склонность к обобщениям, или все-таки здесь есть какая-то политическая мотивация.
Насколько сложна, то все-таки объясните мне, их пустили в страну или не пустили? Потому что если при повторной экспертизе все было в порядке, значит, их пустили. Потом проводилась еще какая-то экспертиза. А что касается обобщений, Онищенко часто эти обобщения... Я подозреваю, что часто эти обобщения появляются по принципу «поэта далеко заводит речь».
Ну, просто мы тогда предполагаем, что Геннадий Онищенко, когда строил свое выступление, он же не только говорил о качестве грузинского вина, он еще и сознательно, наверное, все-таки указал на то, что качество, допустим, абхазской продукции на российском рынке выше, чем качество грузинской продукции и так далее. Вам не кажется, что...
Невозможно сказать.
Ну да, вот вам не кажется, что все-таки у этих вот заявлений есть какая-то политическая подоплека?
Мне кажется, что при желании политическую подоплеку можно вычитать где угодно. У Онищенко бывают заявления, в которых политическая подоплека достаточно прозрачна. В данном случае я такой прозрачности не вижу. Другое дело, что еще, как мне кажется, следует учитывать вообще его публичный стиль. Он любит высказывания, которые могут быть истолкованы как нечто большее, чем простое заявление главного санитарного врача. В данном случае, вот мне кажется, что комментаторы слишком много вчитывают в эти заявления.
Бог с ним, Онищенко. Скажите, как вы полагаете, есть сегодня у Москвы основания быть недовольной Тбилиси или наоборот, там процесс, скажем так, нормализации отношений, он развивается относительно нормально?
Процесс нормализации отношений имеет много сторон. Какие-то стороны развиваются вполне нормально. Мне, кстати, кажется, что возобновление грузинского экспорта в Россию – это как раз пример такого нормального развития двусторонних отношений. Некоторые стороны, да, в Москве ждали чего-то другого. Ну, например, в Москве, насколько я могу судить, ждали больших подвижек в позиции и в дипломатической тактике грузинского МИД, которая, по сути дела, не изменилась со времен Саакашвили. И это стало одной из сложностей, из-за которых буксуют женевские дискуссии. Но тогда надо обсуждать этот вопрос подробно, потому что российско-грузинская нормализация, повторюсь, имеет очень много сторон. Некоторые из этих сторон более позитивны, некоторые менее позитивны. В целом, мне кажется, что процесс двигается.
То есть он не зашел в тупик. Хорошо, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Москвы был политолог Николай Силаев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Лидеры Юго-Осетинской парламентской народной партии на сегодняшней пресс-конференции в Цхинвале в очередной раз разъяснили свою позицию в вопросе о вынесении вотума недоверия правительству самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Они полностью исключили компромисс с правительством и надеются на принципиальность представителей других партий во время завтрашнего тайного голосования, рассказывает Ирина Келехсаева.
Лидеры народников тщательно подготовились к пресс-конференции. Председатель партии Казимир Плев пользовался заготовками, читая их с бумаги. Партийная пресс-служба вела видеозапись. Основным вопросом, как и ожидалось, стала инициатива Народной партии о вынесении парламентом вотума недоверия правительству Южной Осетии. Член политсовета партии Александр Плеб попытался заинтриговать журналистов, заметив, что на завтрашней сессии парламента они надеются получить необходимое для рассмотрения число голосов, несмотря на сопротивление двух других парламентских партий, которые называли идею народников несвоевременной, говорит Александр Плеб.
Мы сейчас обратились и обращаемся к всем политическим силам в парламенте, чтобы они нас поддержали. Сейчас на данный момент идут серьезные консультации с другими фракциями. Рядовые члены фракции, я думаю, смогут поддержать, потому что неоднократно, все сессии неоднократно, и члены Коммунистической партии неоднократно, и члены Единства заявляли о необходимости вынесения вотума недоверия правительству.
Некоторые лидеры югоосетинских партий выступили против идеи народников, что Казимира Плеева не удивило.
Они одновременно занимают места в правительстве, и мы считаем, что они защищают свои чиновничьи места. Министр должен заниматься министерскими делами, а не строить политические партии.
Воспользовавшись тем, что обычно укрывающиеся от прессы в стенах парламента, сегодня лидеры народной партии были открыты для вопросов, журналисты попытались выяснить, кто стоит за организацией, каковы ее источники финансирования. «У нас один покровитель», — заявил Казимир Плеев, — «и этот покровитель Всевышний. И политтехнологов у нас нет, мы сами себе пиарщики. И существуют партии исключительно на государственные дотации, которые выделены парламентским фракциям». Опровергли партийцы информацию о том, что судья, рассматривающий жалобу Руланда Келексаева о том, что Народная партия была фактически насильственно захвачена нынешними руководством, родственник Плеева. Казимир Плеев обратился прямо ко мне. «Вот вам Келексаев родственник? Нет. Вот и мне, судья, просто однофамилец». По словам народников, если суд вынесет решение в пользу Руланда Келексаева и признает, что он является лидером Народной партии, то это поставит под сомнение легитимность государства как такового, ведь именно при участии депутата из фракции Народной партии Казимира Плеева принимались решения о заключении соглашения с Россией о военном сотрудничестве, государственной границе и множество других. В качестве группы поддержки Народной партии на пресс-конференции присутствовала молодежная общественная организация «Ира Сомбон». Ее лидеры не против, чтобы народники приступили к конструктивному диалогу с местным правительством, но партийцы остаются непреклонными, только вотум недоверия. Они говорят, что если завтра их не поддержат коллеги по парламенту, они будут вновь выходить с этой инициативой. Один из активистов Народной партии сказал мне по секрету, что надеется на то, что тайное голосование прибавит смелости депутатам, которые в душе поддерживают идею отставки правительства. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас пришло время для рубрики «Голоса с жителями Сухуми». Беседовала Анаит Гагарян.
Скажите, как повлияло на Абхазию появление интернета?
Я считаю, что это полезно в любом случае, потому что у нас телевидение, ну, оно работает только как реклама власти, а в интернете там все присутствуют, и разные мнения они высказывают, там кто-то некорректный, ну, и даже если это происходит некорректно, значит, это такое у нас общество, ну, как есть, так и видишь. В политике, ну, уже вот официально Мираб Кишмари там отреагировал на то, что в Фейсбуке писали, вот я, ну, читал это по поводу парада победы, что потом сейчас Ляля Чамагуа тоже, ну, чиновник, госчиновник, там какой-то список составила пользователей Фейсбука, которые как-то неподобающе себя ведут. И вот Элеонора хотела на телевидение пойти. Пошла на телевидение, ее записали, интервью взяли, сказали, что пустят Алхаз Чулоку и вот Таурынов. И они вроде как-то сейчас не собираются запускать, видать, интервью не понравилось. Ну, то есть в Фейсбуке это все видно, люди это видят. Многие темы могли бы забалтываться и замалчиваться легче, если бы его не было.
Если использовать его с тем, чтобы получить какую-то информацию, то это, конечно, положительное качество. Если засиживать целыми днями в социальных сетях, мне кажется, это не очень хорошо.
В целом брать интернет, ну, это, естественно, огромный плюс, потому что это тот источник, в котором можно черпать огромную информацию. И это может быть информация для работы, ну, как бы смотря для чего ты будешь использовать. Ну и помимо этого еще интернетом можно пользоваться, средства общения, да, с друзьями, которые, к сожалению, в настоящее время просто не находятся рядом. Меня зовут Астанда.
Я уже целый год не нахожусь ни в одной соцсети, и, знаете, у меня появилась, во-первых, куча свободного времени. Раньше я там зависал в интернете допоздна, там, до ночи, а сейчас я могу, знаете, хоть выйти на воздух, выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Раньше я думал, интернет здорово, а сейчас, когда я в нем не нахожусь, мне кажется, что это очень даже мой плюс. Никакой вреда они не приносят мне, наверное, но и никакой пользы тоже не приносят. И дело в том, что сейчас целое поколение растет такое, можно сказать, сидящее в социальных сетях. Раньше, вот в Советском Союзе, да, там дети выходили, что-то делали постоянно вместе куда-то. А сейчас единственное, чем можем похвастаться, тем, что мы там обновляем страничку или тем, что у нас 600 друзей в онлайне. Из 600 человек ты 400 не знаешь, что такие. Просто для рейтинга у тебя эти 600 человек. Когда ты 24 часа там сидишь, обновляешь постоянно, это зависимость. Да, что-то, Габуни.
Прежде чем прилететь в Абхазию, я зашла на сайты, старалась искать сайты официальные отелей и гостиниц. И это мне очень помогло выбрать место, где я буду жить.
Столь как их назвать, не знаю правильно. Все это глупо. Аслан.
Анаид Нугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Олег Кусов.
Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Абхазия сегодня утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по фактам посягательств на жизнь Александра Анквап, передает портал yuga.ru. Речь идет о ряде покушений. В июле 2007 года, в августе и ноябре 2011 года, в январе и феврале 2012 года. В результате последнего покушения погибли два офицера службы охраны. Сам Анквап не пострадал. Все преступления были совершены в составе банды, созданной Павлом Арди, который, как и другой член группы Рушбей Барцис, в настоящее время находится в международном розыске. Обвиняемые по делу проходят 9 человек. Уголовное дело насчитывает более 110 тысяч листов. Более 1000 листов обвинительного заключения, свыше 50 предметов, имеющих непосредственное отношение к покушениям, а также большое количество оружия и боеприпасов. По словам первого замминистра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, женевский формат переговоров не изменится. Очередной раунд переговоров пройдет 5-6 ноября, сообщил представитель МИД Грузии. Представители Абхазии и Южной Осетии в ходе последних раундов переговоров пытались изменить их формат, но мы этого не допустили. Никаких изменений в формате не планируется. У меня нет информации о том, примут ли участие в очередных переговорах представители де-факто республик, ответил замминистра, сообщает информационный агентство «Тренд». Глава объединения «Честь отечественных тренеров России» Михаил Гершкович прокомментировал слова президента футбольного клуба «Алания Владикавказ» Валерия Газаева. Напомним, Газаев заявил, что на протяжении 4 месяцев в Алании не выплачивается зарплата, и если финансирование не нормализуется, владикавказская команда может сняться с первенства ФНЛ в конце ноября. В данный момент «Алания» занимает первую строчку в таблице. Это такой сигнал обществу, который был послан от президента Алании. Думаю, найдутся возможности, чтобы сохранить эту самобытную команду. Этот регион всегда давал очень много талантливых футболистов. Я думаю, Валерий Газаев не допустит, чтобы команда была снята с соревнований. Это звоночек футбольному сообществу, заявил Гершкович в интервью агентству «Эрспорт». В республике Ингушетия 9 октября начнет работу международная научно-практическая конференция. Представители организации, занимающиеся вопросами защиты прав человека, сообщили пресс-службе правительства республики. В ходе конференции обсудят современные проблемы и тенденции на тему «Институт омбудсмена в системе взаимодействия государства и гражданского общества».
Новости представил мой коллега Олег Кусов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Смерть несовершеннолетнего заключенного в кутаисской тюрьме взбудоражила грузинское общество. Министерство по исполнению наказаний предварительной версии причины смерти назвала самоубийство. Семья умершего утверждает, что их сын стал жертвой противостояния в тюрьме с так называемым «смотрящим». Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Неполных 23 часа пробыл 16-летний заключенный в кутаистской тюрьме номер 2, после чего медики зафиксировали его смерть. Предварительная версия – суицид, но родители умершего заключенного в это верить отказываются. Подросток до этого уже был осужден за воровство, отсидел 6 месяцев, но в августе был помилован президентом. Но затем был вновь задержан по обвинению в воровстве. До суда его освободили под залог, но родители не успели внести требуемую сумму.
Когда моего сына забирали в кутаистскую тюрьму, он мне сказал: «Папа, я не могу туда вернуться». У него были проблемы во время прежнего срока с каким-то заключенным, криминальным авторитетом. Он боялся за свою жизнь, потому и попросил поместить его в одиночную камеру. И как после этого он мог повеситься?
Спрашивает отец подростка. Министр по исполнению наказания Созар Субари подтверждает, что подросток действительно написал заявление о том, чтобы его поместили в одиночную камеру.
Об угрозах в его адрес нам ничего не известно. В его заявлении об этом ничего не говорится. Его заявление было удовлетворено. В течение того дня его несколько раз навестили представители разных служб. За полчаса до его смерти с заключенным встретился глава социальной службы.
Подростка разместили в одиночной камере, но все ли 23 часа до своей смерти он оставался в ней один? На этот вопрос сейчас пытаются отыскать ответ правозащитники. Министр советует не делать выводов до окончания следствия, тем более, что по статистике, отметил Субари, смертность заключенных значительно сократилась. Нет случаев пыток, а от единичных правонарушений в пенитенциарной системе не застраховано ни одно государство. С тем, что после смены грузинского руководства количество случаев гибели заключенных снизилось очень существенно, согласен и бывший омбудсмен Георгий Тугуши. Тем не менее, он подчеркивает, что случаев суицида, тем более среди несовершеннолетних, и в прежние годы были крайне мало.
Очень много вопросов возникает. Был ли это действительно суицид? Кто подростка довел до этого? Если у него были психологические проблемы, почему заключенный не находился под специальным наблюдением? Какие проблемы у покойного были с остальными заключенными? Министерству придется ответить на эти вопросы и на многое другое, потому что факт очень тревожный, и я не исключаю, что может стать вопрос об ответственности ни одного человека.
Об обстоятельствах смерти несовершеннолетнего заключенного, помимо аппарата народного защитника, пытается узнать и Ассоциация молодых юристов. Несколько месяцев назад ведомство Сузара Субари уже было раскритиковано после того, как стали известны причины смерти заключенного Кортава. В мае он был смертельно избит в тюрьме по поручению так называемого «смотрящего», который действовал по указанию сотрудника администрации тюрьмы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Михаил Егиков.
Второй тур президентских выборов в Грузии станет показателем соответствия выборного процесса нормам демократии. Но даже если имя нового президента определится уже в первом туре, это не будет означать, что демократическим ценностям в Грузии угрожает опасность. Победа в первом туре тоже не такая уж редкость в странах развитой демократии. Такими соображениями поделился президент клуба независимых экспертов Сосоц Искаришвили с газетой «Ахали Тауба». Во втором туре национальное движение, по словам политолога, мечтает увидеть своего кандидата. В этом случае оно сумеет доказать, что остается второй по значению политической силой в стране. Воскресный съезд нацдвижения в Тбилисском дворце спорта Цискаришвили назвал «помпезными проводами, которые националы организовали для себя любимых». Эксперт весьма саркастически описал новый флаг партии, на котором Красный Крест делит белое полотно на 4 части, в каждой из которых находится изображение сердца.
«Они могут рисовать на своем флаге любой орган человеческого тела, и хорошо, что начали с сердца. Наверное, нарисовать мозг для них сложнее, да и не нужен он большинству представителей этой партии».
Сможет ли Нино Бурджанадзе принять участие в предвыборных дебатах? Этим вопросом задается газета «Резонанси». Дебаты назначены на 17 и 18 октября и пройдут они в прямом эфире общественного вещателя. Согласно избирательному кодексу Грузии, вещатель обязан предоставить возможность участия в дебатах всем так называемым квалифицированным кандидатам. Но Нино Бурджанадзе таковым не является, так как она не участвовала в прошлых выборах. Один из членов избирательного штаба Бурджанадзе Ираклий Чкуидзе говорит, что если ее не допустят до дебатов, это будет несправедливо. Он указывает на пункт избирательного кодекса, согласно которому по одному из критериев квалифицированным кандидат может считаться, если ему удалось преодолеть 4-процентный порог по опросам населения. Несмотря на очевидное несоответствие лидера партии «Демократическое движение «Свободная Грузия» другим критериям, с популярностью у Нино Бурджанадзе все в порядке.
Нино Бурджанадзе набрала свыше 4% в 6 последних опросах и удовлетворяет критериям, по которым кандидат считается квалифицированным. А значит, она должна участвовать в дебатах. К тому же ей полагается столько же бесплатного рекламного времени, сколько и другим кандидатам. Мы обратились к ведущим телекомпаниям и надеемся, что их подходы окажутся более демократичными, нежели у власти.
Газета «Алия» публикует мнение экспертов о предвыборной программе Нино Бурджанадзе. По словам Рамаза Сахваралидзе, в программе практически нет изъянов.
Кандидаты от национального движения грузинской мечты не скрывают, что в случае победы на выборах будут поддерживать свои партии, а Нино Бурджанадзе вместо собственной партии намерена поддерживать в стране баланс интересов между различными силами. Она также планирует передать антимонопольную службу под патронаж президента, а не правительства или парламента.
Все 23 кандидата в президенты друг от друга отличаются лишь тем, что поносят своих оппонентов с разной степенью изобретательности. Так считает журналист Олег Куасланишвили, опубликовавший в газете «Сакартвелос Республика» статью под названием «Выборы уже на пороге». По словам автора, одни кандидаты менее агрессивны, другие как с цепи сорвались, но все одинаково амбициозны. При этом общественность не просто не знакома с большинством претендентов на высокий пост, но даже не слышала их имен. Журналист вообще не видит смысла в том, чтобы голосовать за кого-либо из нынешнего списка, так как власть нового президента будет фактически номинальной.
Он будет обладать лишь незначительными полномочиями, даже право выдвигать законодательную инициативу у него не будет. Одним словом, сядет на трон, как английская королева, а управлять страной не сможет.
Обращаясь к избирателям, Асланишвили советует им не бояться делать поспешный или необдуманный выбор. По мнению весьма пессимистически настроенного журналиста, Грузии не поможет ни один президент. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Взгляд из.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава задается вопросом, кто сегодня в Грузии может контролировать действия Бедзина и Иванишвили. Текст читает Андрей Бабицкий.
Любой авторитарный режим, будь он мягок или свиреп, в самом начале должен быстро и доходчиво разъяснить элитам, да и всем гражданам, по каким правилам будет жить страна и что последует за их нарушением. Часто для достижения этой цели используют серию устрашающих прецедентов, но некоторые правители могут предпочесть пистолету доброе и вместе с тем увесистое слово. И Бедзина Иванишвили, судя по всему, пошел именно этим путем. Встречи премьер-министра с экспертами, журналистами преследовали более чем конкретную цель. Чуть ли не на пальцах объяснить, по каким правилам будет жить Грузия после завершения переходного периода, когда власть Иванишвили, вне зависимости от того, будет ли он занимать какие-либо посты, станет фактически безраздельной. Премьер не требовал безумных порывов и самоотверженных жертв, более чем прозрачно намекнув, что капельки самоцензуры и толики самоограничения будет вполне достаточно, ибо иго его благо и бремя его легко. Авторитаризм рационален. Патерналистские поучения Иванишвили противоречили духу демократии в принципе, но наиболее интересной в этом контексте является не нервная до судорог реакция записных демократов, а глухое ворчание узких, но влиятельных кругов в столице, которым демократия по большому счету до лампочки. Эти люди никогда не будут считать Иванишвили своим или равным себе, воспринимая его как выскочку провинциала, будь он с 7 пядей во лбу и владей хоть всем золотом Форт-Нокса. Да, он был эффективным инструментом для отстранения Саакашвили, который всерьез пытался бодаться со столичной элитой и потерпел крах. Да, у него водятся деньги, от которых при соответствующей сноровке можно отщипнуть долю малую, при этом ни на секунду не переставая в полголоса потешаться над этой деревенщиной. Но вот нравоучение Ванишвили и его тяжеловесные мысли о перестройке общества показались столичным нобелем совершенно излишними. Всегда следует помнить, что любая грузинская революция начинается тогда, когда фронда становится модной в столице. И все бы ладно, если бы не проклятые вопросы, которые после Тель-Бенефиса и Ванишвили стали еще более рельефными. Вот он уходит с поста и намеревается контролировать нерадивых политиков с помощью гражданского сектора. Но кто и как будет контролировать самого Иванишвили? Его влияние на грузинскую политику в будущем не поддается не только контролю, но даже приблизительной оценке. И если до премьер-министра, даже склонного к тирании, общество может хоть как-то достучаться, совершенно непонятно, как воздействовать на неформального лидера нации, который никому не подотчетен, гуляет сам по себе, и никто не ведает, где у этого электроника кнопка. Было бы проще, если бы мы знали, что фигурант опирается на какую-либо внятную доктрину, да хотя бы на учение Маркса-Ленина или мафиозный кодекс чести. Так ведь нет. Теоретическим фундаментом в данном случае является комплекс субъективных взглядов и подчас противоречащих друг другу идей, которые каждый раз придется расшифровывать и предугадывать. Кто-нибудь в курсе, какой смысл Иванишвили вкладывает, например, в слово «демократия» или что понимает под ее строительством? Безусловно, после всего, что натворил Саакашвили, режим, установленный Иванишвили, даже в случае умеренного ужесточения, будет казаться весьма комфортным. Но демократической общественности, вероятно, именно сейчас следует задуматься о механизмах, с помощью которых она будет хотя бы отчасти контролировать ушедшего с поста действующего из-за кулис Бедзину Иванишвили и по мере возможности влиять на его решение, избегая при этом лобовой конфронтации. Его ни в коем случае нельзя оставлять одного, с гремучей смесью из неограниченного, по сути, влияния и, мягко говоря, нетривиальных идей. Бедзину Иванишвили пора контролировать.
Это был «Взгляд» из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале обсуждают вчерашнее выступление президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова на еженедельном совещании с руководителями силовых структур. Тибилов выразил недовольство по поводу активизации местных политических партий, рассказывает Мурат Гукимухов.
В ходе вчерашнего совещания с силовиками Леонид Тибилов вполне определенно высказался по поводу некоторых политических партий и, надо полагать, их отцов-основателей.
Партии, они должны кому служить? Народу? Или раздражать народ? Во что вы теперь обратились? Своими партиями? Они уже не верят ни вам, ни абсолютно никому.
Раздражение президента вполне понятно. Большинство новых партий в принципе не предполагает политической деятельности в общепринятом понимании этого слова. Это скорее некие команды, созданные для удовлетворения личных амбиций своих создателей. Леонид Тибилов не раз высказывался по поводу необходимости сохранения народного единства и недопустимости раскола в обществе. Но с другой стороны возникает вопрос, как же быть с нормальной политической конкуренцией? Единство народа, о котором любит говорить Леонид Тибилов, было актуально во время конфликта, как сплоченность людей вокруг центра принятия решений во имя выживания. Эта жизнь по законам военного времени не предполагала плюрализма мнений, конкуренции идей, политических пристрастий. Вполне понятно, что теперь, когда безопасность республики гарантирована, подобное единство явно утратило былое значение и нуждается в новом смысловом наполнении. Вокруг чего или кого объединяться теперь? Где эта новая национальная идея, которая, с одной стороны, не противопоставлялась бы нормальным процессам развития, но, с другой стороны, увела бы общество от опасной черты раскола? Лидер оппозиционной народной партии Ролан Келексаев считает, что новым идеологическим ориентиром должно стать построение демократического государства, развитие институтов гражданского общества.
Объединение не против каких-то групп людей, каких-то врагов народа, а против своего несовершенства. Общество – сама цель тех политиков, которые не соответствуют этой планке. Главное, чтобы избиратель чувствовал, что он участвует в интриге между амбициозными людьми, а в построении демократического государства. Это принципиально другая задача и принципиально другое отношение к происходящему в республике.
Такое впечатление, что эта новая объединительная идея лежит буквально у ног Леонида Тибилова. С его приходом к власти в Южной Осетии появился внушительный объем демократических свобод, говорит депутат юго-осетинского парламента Вадим Схавребов.
То напряжение, которое упало с плеч людей, которые постоянно находились под прессом, особенно последние 5 лет, и вот та фальшь, которая была и которой сегодня, слава богу, уже нету, уже легче. Хотя я не считаю, что сегодня тоже все идеально. Ну, честное слово, Мурат, вот легко живется. Спишь хорошо, не боишься, что мимо проезжающая машина госохраны выскочат и кого-нибудь очередной раз пробудкой.
Эти демократические преобразования, увы, так и не получили идеологического оформления. Они не были зафиксированы как осознанный выбор новой власти, не стали частью новой национальной идеи. Между тем, идея объединения без надлежащего идеологического оформления, без понятного людям ценностного ряда, ставит и президента, и общество в тупик. Когда избирали Леонида Тибилова, было проще. Люди объединялись, чтобы привести к власти компромиссную для всех фигуру, если угодно аксакала, стоящего над противоречиями местных элит. Вполне понятно, что в случае с предстоящими выборами в парламент этот проект нереализуем. А на Тибилова возлагается невыполнимая задача – сохранить некое единство конкурирующих между собой групп. Наверное, эту задачу могла бы решить та самая планка, о которой говорил Ролан Келексаев. Избиратель бы сам решил, кто из кандидатов отвечает новой национальной идее, а кто нет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Пришло время для нашей рубрики «Картинки с выставки». «Митьки дарят Ивану Грозному нового сына». Так будет называться новое творение петербургских художников, которые в очередной раз решили заняться любимым делом – переписать и исправить историю. Из Санкт-Петербурга передает Татьяна Вольская.
Петербургские художники-митьки известны своим неувядающим весельем и добродушием, выраженным в девизе «Митьки никого не хотят победить». Поэтому их отзывчивое сердце не могло не отозваться на шум, произведенный православным предпринимателем Василием Бойко-Великим, профессором Петербургского университета Игорем Фараяновым и другими гражданами, именующими себя православными активистами, которые выступили с обращением к министру культуры Владимиру Мединскому и директору Третьяковской галереи Ирине Лебедевой, попросив убрать из экспозиции картину Ильи Репина «Иван Грозный» и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Авторы обращения сочли, что эта картина содержит клевету на русский народ, русское государство и русских благочестивых царей и цариц. Стало быть, картину надо убрать в запасники. Исторические исследования, проведенные в наши дни видными историками и церковными деятелями, достоверности установили, что никакого самоубийства не было, а ложный слух был намеренно запущен врагами с целью оклеветать благочестивого царя Иоанна Васильевича Грозного, говорится в обращении. Художники-митьки бросились на помощь благочестивому царю Ивану Васильевичу. Это вообще давняя идея митьков – переписывать и улучшать историю, говорит главный митьок Дмитрий Шагин.
Все знают гравюры Васи Голубева. Митьки отдают свои уши Ван Гогу, митьки отбирают пистолеты Маяковского, митьки помогают Штирлицу на тему Репина. Но даже несколько картин есть. Картина Кирилла Миллера «Митьки в виде бурлаков на Волге». И моя картина «Митьки пишут письмо». Ну, вот по мотивам турецкого султана. Но дело в том, что когда мы рисовали эти все работы, мы не ожидали, что будут вообще запрещать, будет цензура. Мне тут сообщили, что вот хотят запретить картину Репина «Иван Грозный» и «Сын его Иван». Я почитал про историю картины. Там очень интересно. Оказывается, 130 лет назад ее уже не раз запрещали. Поэтому мне пришла в голову идея, что ну, сейчас полоса такая пошла. Пока будет в запасе картина Репина, мы в течение недели нарисуем картину под названием «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына». Ну, чтобы его утешить как-то, снять трагический ужас весь. Новый сын, так все хорошо. Хэппи-энд такой. Мы вот ее предлагаем временно повесить.
Причем эта временная картина может быть только началом.
Я так вот посмотрел. Ну, прежде всего, понятно, что придется, конечно, переписывать Петр Первый и царевич Алексей. Такая чернительская картина. Кроме того, практически все картины передвижников. Они все либо очерняют историю, либо там оскверняют чувства верующих. Поэтому, видимо, Третьяковки оставят только Шишкина и Вазовского. Причем Вазовского 9 вал, наверное, нельзя. Эрмитаж, там же сплошная обнаженная натура, понимаете, там Даная Рембрандта, Аполлон, опять же, без трусов, что называется, так же тоже нельзя.
В общем, Шагин предвидит скорое закрытие Эрмитажа, так что работы по замене картин хватит всем художникам. А вот антрополог Илья Утехин считает художниками самих православных активистов.
Они ведь не имеют никакого отношения к православию, потому что прикрываются этим для того, чтобы каким-то образом реализовывать те настроения, которые они улавливают от начальства. Когда начальство решает, что нужно по патриотизму и по православной идентичности ударить, так сразу в воздухе черносотенные флюиды какие-то появляются. А привлечь к себе внимание можно только художественными акциями. То, что они фактически делают сейчас, это, собственно, акционизм. Митьки очень чутко на это отреагировали. Это прекрасная художественная акция, прекрасный повод для того, чтобы сделать из этого фрик-выступление. А ведь православные активисты – это чудесные фрики, которые украшают нашу жизнь замечательными идеями, над которыми мы всегда имеем возможность посмеяться. Мне кажется, что они просто нам нужны для жизни, чтобы мы и себя самих осознавали, и понимали, что у нас свобода и плюрализм.
Идею Митьков всецело приветствует искусствовед, зав. Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Нормальному человеку показывается, что это такой постмодернистский стёб. Вот ребята решили развлечься. Но когда я прочел эти удручающие серьезные имена, то понимаю, что это вообще в общем русле охранительства. Но на самом деле нас всегда спасало, Россию спасало, что вот такие консервативные, мракобесные вещи исходили от очень недалеких людей. Поэтому месседж получался обратный. Заставил дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Мне кажется, что никто не заставлял. Это вот такое святое снизошло откровение. Убрать, почему не Лепина, скажем, переход Суворова через Альпы, потому что не может русская армия на заду съезжать со скал. Понимаете, любую картину можно истолковать. Почему так много трупов русских солдат в Верещагино? А Митьки, да, как всегда, придумали хорошие. У них чудесные были, ведь помните, работы. Митьки провожают Брежнева в Афганистан. Он во двенах стоит, они так его провожают. Митьки пьют с Пушкиным пиво. А теперь они, конечно, ну почему Ивана Грозного? Правильного сына ему подарить.
Александр Боровский считает, что кроме правильного сына, неплохо было бы нарисовать Ивану Грозному еще и правильный народ, который всему радуется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына передал в дар русскому культурному центру в Абхазии около 300 книг разных наименований по истории и литературе России. С подробностями Елена Заводская.
В представительстве Россотрудничества в Абхазии прошла встреча с московскими гостями. Старшим научным сотрудником Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Юрием Поповым и главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала «Юность» поэтом Валерием Дударевым. На встрече присутствовал посол России в Абхазии, абхазские писатели, студенты и преподаватели филологического факультета АГУ. Дом русского зарубежья передал в дар русскому культурному центру в Абхазии около 300 книг разных наименований по истории и литературе России и русского зарубежья. Юрий Попов рассказал об истории создания дома, его проектах. Очень важная часть работы связана с получением, обработкой и изданием русских архивов, которые поступают из разных стран Европы и из Америки. История дома русского зарубежья началась в 1990 году с выставки эмигрантской литературы, которую организовала в Москве французская издательство «Имка Пресс», основанная в Праге в 1921 году. Выставка продемонстрировала широкий спектр интересной литературы, которая была запрещена в Советском Союзе и недоступна для российского читателя. Выставка имела большой общественный резонанс. Так родилась идея вернуть на родину архивы русских эмигрантов. Основой архивного фонда Дома русского зарубежья стало собрание рукописей Александра Солженицына, которое он собрал, живя на Западе. Сегодня при Доме русского зарубежья работает издательство «Русский путь». Издаваемая литература передается безвозмездно университетам, библиотекам, культурным центрам, другим гуманитарным организациям. За 15 лет работы издательства в рамках книжной помощи более 200 комплектов книг были переданы в 70 стран. Директор Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн читает лекции для студентов АГУ по курсу «Литература русского зарубежья». По ее мнению, книги, переданные центру, будут востребованы в Абхазии, так как дефицит подобной литературы остро ощущают и преподаватели, и студенты Абхазского университета. Абхазских писателей интересовала судьба музея Бунина, мемориального музея Тургенева, судьба архива Сергея Довлатова и Иосифа Бродского. Юрий Попов сообщил, что часть архива Ивана Бунина и Сергея Довлатова поступила в Дом русского зарубежья, и научные сотрудники занимаются обработкой рукописей. Ничего из архивов Тургенева и Бродского пока не получено, хотя переговоры об этом ведутся. Валерий Дударев рассказал об истории и нынешнем состоянии журнала «Юность», предложил публикации молодым и талантливым абхазским авторам, прочитал обзорную лекцию о современной русской литературе. Валерий Дударев сказал: «С Абхазией тесно связана судьба еще одного известного в России писателя, который также публиковался в журнале «Юность». Это Денис Гуцко. Он тоже воевал за свободу нашей страны». Валерий Дударев прочитал собравшимся свои стихи, подарил сборник и несколько номеров журнала «Юность». Гостям выразили благодарность за интересную встречу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.